35. Все утро шел снег. Погода хмурая и унылая, но как раз подходящая для того, чтобы писать длинные письма. И когда яркий солнечный луч лег на клавиатуру компьютера, Джесси оторвалась от монитора и растерянно огляделась, как это бывает, когда тебя неожиданно вырывают из глубокой задумчивости. Она взглянула в окно и замерла, зачарованная. Мало того, то, что Джесси увидела за окном, переполнило ее щемящей радостью, чувством, которое она не испытывала уже очень давно и не надеялась, что испытает в ближайшем будущем, если вообще когда-нибудь испытает. Да, это была настоящая радость, беспредельная, невыразимая. Снег все еще шел, хотя и не так сильно, как раньше. Но яркое февральское солнце пробилось сквозь плотные облака, и чистый белый снег заискрился бриллиантовыми переливами. Из окна открывался изумительный вид на восточную набережную. Вид, который завораживал и успокаивал Джесси при любой погоде и в любое время года. Но такого она не видела еще никогда. Сочетание яркого солнца и сияющего снега наполнило все пространство переплетенными радугами и превратило серую бухту Каска в настоящую сказку.
«Если бы в этих стеклянных шарах с переливчатым снегом, в которых можно устроить метель, если их потрясти, жили маленькие человечки, и они всегда-всегда наслаждались бы вот такой погодой», — подумала Джесси и рассмеялась. Полузабытый звук счастливого смеха был таким же прекрасным и странным, как и радость, переполнявшая ее сердце. Ей даже не надо было задумываться, почему. Она вообще не смеялась с прошлого октября. Ни разу. Те кошмарные часы в последний приезд на озеро Кашва-Камак, на самом деле в последний, потому что Джесси решила, что она больше уже никогда не поедет на это озеро, да и на любое другое озеро тоже, если уж на то пошло. Она вспоминала, как самое неприятное, что у меня было в жизни. Очень удобная фраза. Выражает самую суть и не говорит ни о чем конкретно. Как раз то, что нужно.
«И ты ни разу с тех пор не смеялась? На самом деле ни разу? Ты уверена?»
«Да, абсолютно уверена, что ни разу. Может быть, только в снах. Видит Бог, она достаточно плакала в снах, так что вполне заслужила, чтобы смеяться хоть изредка. Но когда бодрствовала, не смеялась. Совсем. До теперешнего момента». Джесси очень хорошо помнила, когда она смеялась в последний раз, когда доставала ключи от машины левой рукой из правого кармана юбки и кричала в ветреную ночь, что обязательно справится. И с тех пор она не смеялась ни разу.
«Вот так и больше ничего», — пробормотала Джесси и закурила сигарету. Эта фраза сразу же пробудила воспоминания. Кошмарные воспоминания. Джесси уже обнаружила, что есть две вещи, которые сразу, всерьез и надолго возвращают ее в тот ужасный день. Вот эта самая фраза из «Ворона» Эдгара По и та дурацкая песенка Марвина Гея. Она как-то случайно услышала ее по радио, в машине, когда возвращалась из поликлиники. Всю эту зиму она только и делала, что бегала по врачам. Она включила приемник, и Марвин завыл из колонок своим мягким, вкрадчивым голосом. «Все это знают, и особенно вы, девчонки!» Джесси тут же выключила радио, но ее так затрясло, что она была просто не в состоянии вести машину. Пришлось запарковаться на первом же подходящем месте и ждать, пока не пройдет дрожь в руках. Тогда ей удалось более или менее успокоиться, но это был далеко не первый случай. Каждую ночь ее донимали кошмары. Если она не просыпалась в холодном поту, бормоча эту фразу из «Ворона», то все равно просыпалась от собственных криков. Она глубоко затянулась, выдохнула три колечка дыма и стала смотреть, как они медленно тают в воздухе.
Когда знакомые начинали расспрашивать Джесси о том, что она пережила на озере, то ли по глупости, то ли от недостатка тактичности, а Джесси уже поняла, что среди ее знакомых на удивление много глупых и бестактных людей, значительно больше, чем она думала раньше. Она отвечала, что почти ничего не помнит. После первых двух допросов в полиции она начала говорить то же самое всем полицейским и всем коллегам Джералда. Всем, кроме одного. Этим единственным исключением был Брэндон Майлерон. Ему она рассказала всю правду. Отчасти потому, что ей была нужна его помощь, но в основном потому, что он был единственным, кто хотя бы попытался понять, через что прошла Джесси и каково ей сейчас. И самое главное, он ее не жалел, что было для Джесси истинным облегчением. Она обнаружила, что человеку, пережившему настоящую трагедию, не нужна ничья жалость. Жалость ценится дешево. Вся жалость мира не стоит и ломаного гроша. Но самое главное, полицейские газетчики восприняли ее амнезию как должное. А почему бы и нет? У людей, которые пережили серьезную физическую и психическую травму, часто случаются провалы в памяти, и они совершенно не помнят, что с ними было. Срабатывают своего рода защитные механизмы. И полицейские это знают еще лучше, чем адвокаты. А Джесси лучше их всех. С прошлого октября Джесси много чего узнала о физических и психологических травмах. Книги и статьи в научных журналах помогли ей придумать вполне благовидный предлог не говорить о том, о чем говорить не хочется. Но в остальном от них было немного толку. Хотя, может быть, ей просто не попадались правильные книги, где был бы описан похожий случай. Как себя чувствуют женщины, прикованные наручниками к кровати, когда бродячие псы пожирают их мертвых мужей прямо у них на глазах. Джесси опять рассмеялась к собственному несказанному удивлению. «Неужели это смешно?» «Да, пожалуй, смешно. Но о подобных забавных вещах ты никогда никому не расскажешь. Потому что о таком не рассказывают. Как не рассказывают, например, о том, что твой папа однажды так возбудился на солнечное затмение, что обкончал тебе все трусики. Или о том, а вот тут действительно обхохочешься, как ты боялась, что забеременеешь от того, что тебе на трусы попало немного спермы. Но, как бы там ни было, авторы многих статей по травматической психологии утверждали, что человеческий разум реагирует на сильные травмы в точности, как кальмар реагирует на опасность. Выпускает струю чернил, которые затемняют пространство вокруг него. Ты знаешь, что что-то с тобой случилось, и что это было не самым приятным переживанием, но больше ты ничего не помнишь. А если пытаешься вспомнить, то видишь лишь мутную черноту, чернильное облако. Об этом говорили многие люди, чьи случаи были рассмотрены в психологической литературе по данной теме. Жертвы изнасилований, пострадавшие в автомобильных авариях, люди, обгоревшие на пожаре, и даже одна девушка-парашютистка, у которой не раскрылся парашют, но которая все-таки чудом выжила, потому что упала в мягкое болото. «Что вы чувствовали, когда падали?» — спросили у этой парашютистки. «О чем вы подумали в тот момент, когда поняли, что ваш парашют не раскрылся и уже не раскроется?» И она ответила: «Я не помню. Я помню, как наш инструктор похлопал меня по плечу. Кажется, помню, как шагнула из люка. А потом я очнулась уже на носилках и спросила у одного из ребят, которые заносили меня в машину скорой помощи, сильно я ранена или нет. А что было между, не помню. Наверное, я молилась. Но точно не знаю. Не помню». «А может быть, помнишь, подруга-парашютистка», — подумала Джесси. «Просто не хочешь об этом рассказывать. Как я сама помню, но не хочу никому говорить. И, может быть, даже по тем же причинам. И вообще, есть у меня подозрение, что все люди, якобы страдающие амнезией, о которых я читал в этих психологических книжках, На самом деле все помнят.
Может быть. Кто их там знает? Но факт остается фактом. Джесси помнила все, что с ней происходило в те 28 часов, пока она пролежала прикованной наручниками к кровати, начиная с того, как Джеральд защелкнул замок на втором наручнике, и заканчивая тем последним кошмарным моментом, когда она глянула в зеркало заднего вида и увидела, что ее темный гость сидит на заднем сиденье и глядит на нее в упор. Она помнила все. Днем это были просто воспоминания, а по ночам они воплощались в страшные сны, в которых стакан с водой падал с полки на пол, когда Джесси пыталась его достать, в которых бродячий пес с презрением воротил нос от остывшей закуски на полу и вострился на горячее блюдо на кровати, в которых жуткий ночной гость спрашивал у нее: «Ты меня любишь, малыш?» папиным голосом, и из его напряженного члена била струя густой белой спермы. Только это была не сперма, а могильные черви. Но вспоминать что-то и переживать это заново вовсе не означает, что ты обязан кому-то об этом рассказывать. Пусть даже от воспоминаний тебя бросает в дрожь, а по ночам тебе снятся кошмары, и ты просыпаешься от собственного крика. С прошлого октября Джесси сбросила 10 фунтов. На самом деле, наверное, все 17, но она очень старалась себя убедить, что все не так страшно, как кажется. Опять начала курить. 1,5 пачки в день плюс самокрутка размером с хорошую сигару перед сном. И совершенно слиняла с лица, то есть, проще сказать, подурнела. И в довершение ко всему у нее стали сидеть все волосы. Именно все, а не только на висках. Это было легко поправить. В конце концов, она закрашивает седину уже, наверное, 5 лет. Но пока что она не нашла в себе сил позвонить в парикмахерскую и записаться к мастеру. Да и потом, для кого ей прихорашиваться? Не пойдет же она в самом деле на какой-нибудь бал знакомств для одиноких сердец и не станет знакомиться с мужиками в баре.
«А что? Неплохая идея», — усмехнулась она про себя. «Какой-нибудь интересный мужчина подсядет ко мне и спросит, можно ли ему угостить меня выпивкой. А я скажу «да». А потом, пока мы будем дожидаться заказа, я скажу ему, это небрежно, как бы между прочим, что мне сегодня приснился отец, который кончал мне на трусики, но только не спермой, а могильными червями. При таком интересном развитии разговора он меня сразу потащит к себе на квартиру и даже не попросит справку, что я не больна СПИДом».
В середине ноября, когда она наконец-то поверила в то, что полиция на самом деле оставила ее в покое, а сексуальная подоплека всей этой истории уже точно не попадет в газеты, поверить в это последнее было непросто, потому что больше всего Джесси боялась огласки. Она решила опять походить на сеансы к Нори Келлиган. Она и сама не знала, почему. Может быть, просто потому, что ей вовсе не улыбалось просидеть в одиночестве весь остаток жизни, куря сигареты одну за другой и предаваясь тяжелым думам. Только теперь она начала задумываться, что ее жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, если бы еще тогда она нашла в себе силы рассказать Нори о том, что случилось с ней в день затмения. Или если бы в тот вечер в Ньюворкской церкви разных конфессий, когда они с Рут объяснялись на кухне, туда не вошла та девушка. Может быть, это бы ничего не изменило, но, может быть, и изменило бы. Может быть, даже многое. Поэтому она набрала номер ассоциации «Новое сегодня, новое завтра» Портлендского объединения психотерапевтов, занимающихся частной практикой, в котором состояла Нора. И была потрясена до глубины души, когда ей сказали, что Нора еще год назад умерла от лейкемии. У нее была скрытая форма болезни, которая не проявляла себя никак, пока не стало уже слишком поздно что-либо предпринимать. Девушка, которая сняла трубку, спросила, не хочет ли Джесси встретиться с Лорел Стивенсон, тоже очень хорошим специалистом.
Джесси помнила эту Лорел, высокую темноволосую черноглазую красавицу, которая носила туфли на высоченных шпильках и производила впечатление женщины, которая получает удовольствие от секса исключительно в позе женщина сверху. Она ответила, что подумает, и на этом ее эпопея с консультацией у психоаналитика благополучно закончилась. За те 3 месяца, которые прошли с того дня, когда Джесси узнала о смерти Норы, у нее случались и светлые дни, когда она просто боялась, и дни просто кошмарные, когда она впадала в панический ужас при одной только мысли о том, чтобы выйти из комнаты, не говоря уже о том, чтобы выйти из дома. Но только Брэндон Майлерон слышал что-то более или менее близкое к полной истории о том, что случилось на озере. Иными словами, что было самого неприятного в жизни Джесси Махо. И Брэндон поверил далеко не всему, что она говорила. Посочувствовал? Да. Но не поверил. По крайней мере, не сразу. Да и кто сразу поверил бы в такой откровенный бред?
«Никакой жемчужной сережки там не было», — доложил он ей через день после того, как она решилась ему рассказать про ночного гостя с узким белым лицом. «И следа у двери тоже. Во всяком случае, в полицейских протоколах об этом не упоминается».
Джесси пожала плечами и ничего не сказала. Она могла бы сказать очень многое, но сочла за лучшее промолчать. Так было спокойнее. После всего, что она пережила в летнем домике на озере, ей очень нужен был друг, а Брэндон был самый что ни на есть подходящей кандидатурой. И ей не хотелось его отпугнуть своими безумными речами. И была еще одна причина. Очень простая причина. Может быть, Брэндон был прав. Может быть, ее темный гость и вправду был всего-навсего порождением игры лунного света и ночных теней. Мало-помалу Джесси удалось убедить себя, по крайней мере, пока она бодрствовала и не мучилась кошмарами, что так все и было на самом деле. Ее космический ковбой был просто фигуркой из театра теней, но только не вырезанной из бумаги, а сотканной из теней, дрожащих на ветру, и ее собственного воспаленного воображения. Но Джесси ни в чем себя не винила и не считала придурочной. Наоборот, если б не ее бурное воображение, она в жизни бы не додумалась, как достать стакан. Но даже если бы по чечаянию у нее получилось достать стакан, ей бы и в голову не пришло приспособить подписную карточку под соломинку для питья. Нет, ее воображение более чем заслужило право на маленькие капризы в виде галлюцинаций. Самое главное — не забывать, что в ту ночь она была одна. Джесси была твердо убеждена, что если выздоровление вообще начнется, то начнется оно с умения отделять реальность от фантазий. Что-то подобное она сказала и Брэндону. Он улыбнулся, обнял ее, поцеловал в висок и сказал, что она и так уже выздоравливает и вообще замечательно держится. А потом, не далее как в прошлую пятницу, ей на глаза попалась одна статья в разделе окружных новостей в «Пресс-Геральд», и все ее здравые предположения и мудрые выводы начали рушиться. И так все и рушились по мере того, как история Раймона Эндрю Жобера обрастала подробностями и постепенно переместилась на первые полосы всех окружных газет. А вчера, ровно через неделю после той первой статьи про Жобера, в новостной колонке в дверь постучали, и первой реакцией Джесси был, как всегда, инстинктивный страх. Она испугалась буквально на миг, страх почти сразу прошел, но он все-таки был.
«Мэгги, это ты? А кто же еще, мэм? Входи».
Меган Лэндис, домработница, которую Джесси наняла в декабре, когда ей пришел первый чек на солидную сумму из страховой компании, вошла в комнату со стаканом молока на подносе. Рядом со стаканом лежала маленькая таблетка, розовая с серым. Стоило Джесси только взглянуть на стакан, как ее правое запястье жутко зачесалось. Такое случалось не каждый раз, но достаточно часто. Хорошо еще, что прекратились судороги, и эти кошмарные боли, когда тебе кажется, что с тебя по-живому сдирают кожу. А ведь еще незадолго до Рождества Джесси начала уже всерьез опасаться, что ей теперь до конца жизни придется пить из пластиковых стаканчиков.
«Как твоя правая лапка?» — спросила Мэгги,
как будто Джессина чесотка передалась и ей посредством некой сенсорной телепатии. И Джесси совсем не считала такую идею бредовой. Ее иной раз немного пугали вопросы Мэгги, как и ее потрясающая интуиция. Но она никогда не считала, что все это вздор и бред. Больная рука, лежащая на столе в ярком луче солнца, который отвлек Джесси от работы за компьютером, была затянута в тугую черную перчатку с подкладкой из какого-то мягкого пластика, который уменьшает трение. Джесси подозревала, что эту антиожоговую перчатку, а это была именно антиожоговая перчатка, разработали специально для военных нужд и наверняка опробовали в какой-нибудь горячей точке. На какой-нибудь грязной войне. Только не думайте, что из-за этого Джесси было противно носить перчатку или что она была неблагодарной. На самом деле она была преисполнена самой что ни на есть искренней благодарности. После третьей пересадки кожи понимаешь, что благодарность — это одна из немногих защит от безумия, на которые можно безоговорочно полагаться.
«Очень даже неплохо, Мэгги».
Мэгги приподняла бровь почти на уровень «я тебе не верю».
«Правда? Если все 3 часа кряду, пока ты тут сидела, ты без остановки стучала по клавиатуре, то ей уже впору петь «Аве Мария». «Я что, действительно 3 часа тут сижу?»
Джесси взглянула на часы и убедилась, что это правда. Потом посмотрела на монитор и с удивлением обнаружила, что заканчивает уже 5-ю страницу документа, который она начала только сегодня. Она села писать после завтрака, а теперь было уже почти время обеда. И что самое удивительное, пусть Мэгги ей не верит, но она сказала чистую правду. Рука действительно не болела. Во всяком случае, не так сильно, как могла бы болеть после 3 часов непрерывного печатания. Если бы Мэгги не принесла таблетку, Джесси, наверное, не вспомнила бы о том, что ей пора принимать обезболивающее. Еще час, как минимум, она смогла бы обойтись без лекарства. Но она все равно проглотила таблетку, запив ее молоком. И пока допивала, быстренько пробежала глазами текст на экране.
«В ту ночь меня никто не нашел. Я проснулась сама на рассвете на следующий день. Двигатель все-таки заглох, но в машине было еще тепло. В лесу пели птицы, сквозь просветы между стволами деревьев виднелось озеро, гладкое, как зеркало, и от поверхности воды поднимались тонкие струйки пара. Это было красиво, но в то же время мне было больно на это смотреть. Я его возненавидела, это озеро. И до сих пор ненавижу. Ты меня понимаешь, Рут? Я вот, честно, не понимаю». Рука болела ужасно. Действие аспирина давным-давно кончилось. Но мне было все равно невыразимо спокойно и хорошо, несмотря на боль. Но что-то терзало меня изнутри. Что-то, о чем я забыла напрочь. Сначала я не могла вспомнить, что именно. Я так думаю, это мой разум отказывался вспоминать. А потом память разом вернулась. Он был здесь, в машине, на заднем сиденье. Он наклонился вперед и шептал мне в ухо имена всех моих голосов. Я глянула в зеркало заднего вида. На заднем сиденье никого не было. Я слегка успокоилась, но потом...
На этом месте текст обрывался. В конце незаконченного предложения выжидающе мигал маленький вертикальный курсор. Он как будто подмигивал ей, призывая продолжить начатое. И Джесси вдруг вспомнила стихотворение из прекрасного сборника Кеннета Патчина. Книжка называлась «Но даже если и так», а в стихотворении были такие строчки. «Иди спокойно, дитя мое. Если бы мы желали тебе вреда, как ты думаешь, мы бы стали таиться в темноте под деревьями в лесной чаще?»
«Хороший вопрос», — подумала Джесси, оторвалась от компьютера и взглянула на Меган Лэндис. Ей очень нравилась эта энергичная маленькая ирландка, и Джесси была ей многим обязана. Но если бы она заметила, что Мэгги читает написанное на экране, она бы тут же с ней распрощалась, и Мэгги пошла бы по Форест-авеню с расчетом в кармане еще раньше, чем можно успеть сказать фразу. «Дорогая Рут, ты, наверное, удивлена получить от меня письмо после стольких лет молчания». Но Мэгги не смотрела на экран. Она смотрела в окно, на набережную. Солнце сияло по-прежнему, и снег все еще шел, хотя было ясно, что снегопад скоро закончится.
«Дьявол бьет свою женушку», — заметила Мэгги.
«Что?» — с улыбкой переспросила Джесси.
«Так моя мама всегда говорила, когда солнце выглядывало до того, как закончится снегопад».
Мэгги слегка смутилась и протянула руку за пустым стаканом.
«Но я не знаю, что это значит».
Джесси кивнула. Смущение на лице Меган Лэндис сменилось другим выражением — беспокойство. Сначала Джесси не поняла, с чего бы вдруг Мэгги так странно встревожилась, но потом догадалась. Это было настолько очевидным, что и вправду не сразу сообразишь. Улыбка. Мэгги, наверное, в первый раз видела, чтобы Джесси улыбалась. Джесси захотелось ее успокоить, сказать ей, что все нормально, что если она улыбается, это еще не значит, что она сейчас вскочит со стула и вцепится Мэгги в горло. Но вместо этого она сказала:
«А моя мама любила повторять, что солнце дважды не светит в одну и ту же собачью задницу. Я тоже не знаю, что это значит».
Мэгги не смотрела на экран, но все-таки бросила явно неодобрительный взгляд в сторону компьютера, который как бы говорил:
«Может быть, хватит играться в игрушки, миссис? Вам надо покушать, иначе после таблетки вас в сон потянет. Я вам сделала сэндвич и разогрела суп».
Суп и сэндвич — еда из детства. Обед, которым тебя кормит мама, когда ты приходишь зимой с прогулки. Из-за морозов занятия в школе отменены, но никто, разумеется, не сидит дома, и ты все утро катаешься с горки на санках. Обед, который едят, когда на щеках еще полыхает мороз. Звучит очень заманчиво, но...
«Мне не хочется есть, Мэг».
Мэгги нахмурилась и упрямо надула губки. Это было то самое выражение, которое Джесси частенько видела на лице своей домработницы, когда та только-только начала у нее работать. Тогда у Джесси ужасно болела рука. Иногда так болела, что хоть лезь на стенку. И одна обезболивающая таблетка за раз просто не помогала. Джесси буквально плакала и просила Мэгги дать ей еще таблетку. Но Мэгги ни разу не поддалась ее слезам. Наверное, именно потому Джесси и наняла эту маленькую ирландку. Она сразу же поняла, что Мэгги не даст ей поблажек. Когда это нужно, Мэгги была просто кремень. Но на этот раз будет так, как решила Джесси.
«Тебе обязательно нужно покушать, Джесс. Ты и так тощая, как огородное пугало».
Мэгги выразительно повела глазами в сторону пепельницы, заваленной окурками.
«И тебе надо завязывать с этой дерьмовой привычкой».
«Я заставлю тебя сделать по-моему, моя гордячка, моя красавица».
Голос Джералда явственно прозвучал в голове у Джесси, и она невольно поежилась.
«Джесси, с тобой все в порядке? Тебя что, знобит?» «Нет, просто, как говорится, гусь прошелся в том месте, где будет моя могила».
Джесси выдавила улыбку.
«Сегодня у нас с тобой день пословиц и поговорок». «Ну сколько раз тебе говорили, что тебе нельзя переутомляться?»
Джесси вытянула правую руку в черной перчатке и осторожно коснулась руки Мэгги.
«Но ведь руке уже лучше, намного лучше».
«Ну да,
Если ты 3 часа кряду стучишь ею по вот этой вот штуке и не встречаешь меня слезными просьбами скорее выдать тебе таблетку, стало быть, ты поправляешься даже быстрее, чем ожидал доктор Мальор.
Но все равно мне намного лучше. И это здорово, правда?
Ну, ясное дело, здорово.
Мэгги взглянула на Джесси как на полоумную.
Ну вот. А теперь я пытаюсь поправиться окончательно. Понимаешь? Не только чтобы рука зажила, а вообще поправиться. И первый шаг к этому окончательному выздоровлению — написать письмо одной моей старой подруге. Я пообещала себе прошлой осенью, в октябре, когда у меня в жизни случилось, наверное, самое неприятное. Ну да ладно. Ну, в общем, я пообещала себе, что если я выберусь из той задницы, что у меня была, я обязательно напишу этой самой подруге. Но я все откладывала и откладывала. И вот сегодня я все-таки села писать письмо. И раз уж я села, то не хочу останавливаться. Потому что если я остановлюсь, я могу передумать. Ну, таблетка... Я уверена, что успею закончить письмо и запечатать его в конверт до того, как мне станет сонно, и я уже не смогу работать. Потом я немного посплю, а потом уже и пообедаю, когда проснусь.
Она снова притронулась правой рукой к руке Мэгги. Жест получился слегка неуклюжим, но очень трогательным.
«Хорошо, пообедаю, честное слово».
Но Мэгги продолжала хмуриться.
«Есть надо вовремя, Джесси».
«Есть вещи поважнее, чем вовремя есть», — мягко возразила Джесси. «Или ты не согласна?» Мэгги снова взглянула на монитор, обреченно вздохнула и кивнула головой. А когда она заговорила, это был тон человека, который ради приличия готов смириться с какими-то общепринятыми условностями, в которые он сам лично не верит.
«Да, пожалуй. Но если даже и не согласна, то ты здесь хозяйка».
Джесси кивнула, впервые поняв, что теперь это уже не условность, а нечто большее.
«Ну да». «Наверное».
Мэгги опять выразительно приподняла бровь.
«А если я принесу сэндвич сюда и тихонько поставлю на край стола?»
«Продано!» — улыбнулась Джесси. На этот раз улыбнулась и Мэгги. А когда минуты через 3 она вернулась и принесла сэндвич, Джесси уже сидела перед компьютером, полностью погруженная в работу, и медленно набирала на клавиатуре свое письмо. Или что она там сочиняла? В отблесках экрана ее лицо казалось нездорово зеленоватым. Маленькая ирландка даже и не пыталась не шуметь. Она была из тех женщин, которые, наверное, физически не способны пройти на цыпочках, даже если от этого будет зависеть их жизнь. Но Джесси все равно не слышала, как та вошла. Она оторвалась от компьютера, достала из верхнего ящика письменного стола пачку газетных вырезок и принялась их просматривать. В основном это были фотографии. Фотографии мужчины с необычно узким лицом. Острый маленький подбородок, высокий выпуклый лоб, нависающий над бровями. Глубоко посаженные глаза, круглые, черные и абсолютно пустые. Эти глаза ассоциировались у Джесси одновременно и с Донди, бездомным бродягой из комиксов, и с Чарльзом Мэнсоном.
Гуру общины хиппи. Убил жену кинорежиссера Поланского Шэрон Тейт и 6 ее друзей. Был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением.
Толстые пухлые губы, похожие на дольки разрезанного плода. Тонкий, как бритва, нос. Мэгги на секундочку задержалась за плечом у Джесси, явно желая быть замеченной, потом хмыкнула и удалилась. Минут через 45 Джесси случайно взглянула налево, на миг оторвавшись от клавиатуры, и увидела поджаренный сэндвич с сыром. Сэндвич давно остыл, сыр превратился в неаппетитную массу, но она все равно проглотила его за 5 укусов. Курсор опять заплясал по экрану, медленно, но верно уводя Джесси все дальше в лес, в самую чащу.